Глава 25. Я отдыхал в темноте, стараясь думать не о ветеринарной практике в частях робота-кавалерии, а о том, почему дверь в радиорубку оказалась опечатанной. Может быть, это сделали для того, чтобы не пустить туда меня? Как бы высоко я себя ни ценил, эта версия выглядела сомнительной. Едва ли Зеннер и прочие дрожат от страха, вспоминая Джима Дегриза. Достаточно вспомнить капитана, которого я совсем недавно пытался раздеть. Нет, Зеннер опечатал радиорубку по другой причине. По какой? Попробуем рассуждать логически. На корабле, где я побывал, рубка заперта наглухо. Значит, и на других кораблях то же самое. Какой смысл запирать только одну рубку? Никакого. Но зачем вообще это делать? Разумеется, чтобы не было радиосвязи. Между кем и кем? Между командованием армии и частями? Чепуха. Ни одна современная армия без радиосвязи не обходится. Между кораблями? Но ведь флот уже на Черджеке. Остается только межпланетная связь. Ну, конечно! Помнится, флот стартовал тайно и в дикой спешке. Зеннер понимал, что за ним следит Лига, понимал, что его смогут остановить только в том случае, если будут знать, куда он направляется. Так что полет на Чуджеке – это, образно говоря, пробный шар, запущенный через галактику. Рискованная игра. Впрочем, не очень рискованная, поскольку генералы имеют дело с безоружным противником. Зеннер знал, что у флота Лиги есть шпионы. Вспомним рыскавшие по острову пеленгаторы. Он убежден, что я – шпион Лиги, и допускает, что в армии могут быть и другие агенты, поэтому он – решил соблюдать радиомолчание до тех пор, пока не добьется своего, пока не наступит время, когда Лига уже ничем не сможет ему помешать. Неплохо для Зеннера и очень плохо для меня. Я отправил просьбу о помощи, и сейчас она еле-еле плетется в межзвездном пространстве со скоростью света. Лучше забыть об этом, а также расстаться с мечтами о сверхскоростной связи. Надо смотреть на вещи трезво. Возможно, мне до конца дней своих суждено жить на этой планете. Поэтому надо позаботиться, чтобы Зеннер и его головорезы не дышали мне в затылок. Придется отобрать у Зеннера армию. Когда все солдаты разбегутся по планете, можно будет сделать следующий шаг. Какой? Я пока не придумал, но придумаю обязательно. Может быть, открою свободную продажу спиртных напитков офицерам и сержантам. Судя по тому, что я сегодня видел, они за год сопьются и вымрут от цирроза. Я зевнул и обнаружил, что почти заснул. «Не смей спать!» — прикрикнул я на себя, вскакивая на ноги. «Если ты здесь заснешь, то запросто можешь проснуться на том свете. За работу! Надо срочно уносить отсюда ноги, поскольку больше тебе здесь делать нечего. Назад к теплу, свету и обществу дам, прочь от этих противных холостяков, которые сквернословят, пьянствуют и играют в азартные игры». И все-таки я здорово вымотался. Чем идти пешком, лучше найти какое-нибудь транспортное средство. Может, возле офицерских домов найдется что-нибудь подходящее? Ведь офицеры редко ходят пешком. Действительно, возле ДОСа стояли мотоциклы и штабные автомобили. А чуть дальше высилась тень командирской машины. Знакомая штучка. Я забрался на сиденье. Ясно, почему вокруг нет часовых. Из замков вынуты ключи зажигания. Я улыбнулся. Если напрямую соединить провода, мотор заработает не хуже, чем от поворота ключа. Вскоре я с удовольствием услышал шум двигателя. Ну а теперь смело включаем фары и полный вперед! А куда вперед? Естественно, не в ворота. Днем через них можно проскочить с колонной, но сейчас они наверняка на запоре и у меня потребуют пропуск. Можно, конечно, соврать что-нибудь насчет ночных маневров, но вдруг не поверят. Я медленно проехал мимо ворот и двинулся дальше вдоль колючей проволоки. Выбрав участок изгороди, где поблизости не было патрулей, я остановил машину, вылез и подошел к проволоке. 10-футовая проволочная изгородь. Если наехать на нее, то наверняка сработает сигнализация. Но я не заметил уходящих куда-нибудь проводков или взрыхленной земли под проволокой. Ничего, что указывало бы на мины. Неважно, если поднимется тревога. Пока сюда доберутся эти увольни полицейские, я буду далеко. Я завел машину, поставил на самую малую скорость и нажал газ. Проволока с треском лопнула. Засверкали искры, Так и знал, что она под напряжением. Хорошо, что командирская машина надежно защищена. А теперь полный ход. По безлюдным улицам вылетаем на площадь, огибаем огромную статую Марка IV и выруливаем на широкий проспект, по которому мы с Мортоном шли, когда сбежали от Зеннера. Впереди река и мосты, а на той стороне жилые кварталы. Машина прогромыхала по мосту, никто за мной не гнался. Вот и замечательно. Я проехал вдоль набережной, сбросил скорость, направил машину под углом к реке и выпрыгнул. Разбив в щепки скамейку, жаль, конечно, машина красиво спикировала в воду. Плеск, бульканье и тишина. Глубина в этом месте была порядочная. Вдали выла сирена. Я быстро пересек парк и вышел на улицу. Я устал, но надо было подальше отойти от реки. На берегу остались следы гусениц, днем их будет хорошо видно. Я брел наугад, часто сворачивая, и вскоре заблудился. «Хорошего понемножку, Джим», — пробормотал я, привалясь к стене и чувствуя, что вот-вот упаду в обморок.